«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Сейчас такую тему поднимем, которая, мне кажется, близка всем людям, по крайней мере, как мне кажется, 30+. Это, знаете, когда плохо себя чувствует, чувствуешь, болит голова, но вроде как ничего страшного, выпил таблеточку, пошел дальше. И вот так вот говорят, что и действует тихий, его называют, тихий инсульт. Ну, страшный, так-то инсульт, страшное слово. А мы его переносим, бывает, что люди его переносят и сами не знают, что это произошло. Сейчас у Геннадия Онищенко спросим, можно ли самому себе диагностировать вот такой тихий инсульт, что надо делать?
Ну, давайте так, я сразу дистанцируюсь от понятия «тихий», потому что как медицинский диагноз он не существует. Это больше литературный оборот, хотя его пишут закавычно.
Как низ...
Итак, боли подходят микроинсульты. Значит, что происходит? Смотрите, да, даже есть примерно такая статистика, что до 500 000 граждан России переносят этот микроинсульт. Это раз. То есть это небольшое поражение.
Что-то там лопнуло в голове?
Нет. Два типа существует инсультов. Есть ишемический, когда закупорился сосуд, туда не поступает кровь, и, ну, будем говорить, опять же, используя литературные, а не медицинские термины, он голодает. Это вот участок мозга.
Это ишемический.
И есть инсульт геморрагический, когда износившийся сосуд, пораженный болезнью, несоблюдением, ну, допустим, диабетом, да, он лопается. И тогда эта кровь изливается, и она убивает вот, ну, какой-то...
Близлежащие
ткани. Да, если это крупный сосуд, то это массовое кровоизлияние, которое, как правило, моментально дает очень трагическую... трагическую картину, если человек не летальный. Вот. Ну, то происходит всякого рода парезы, там, параличи, это будет видно. А вот эти микроинсульты, но они, я бы так сказал, это предвестники. Вот когда уже у человека изнашивается сосудистая система, когда он не следит за своим здоровьем, это стало возможно сегодня, когда у нас есть МРТ. Когда можно сделать анализ, провести исследование.
Он покажет, был ли микроинсульт, да?
Он покажет все участки мозга, где это произошло. Ага. И, как правило, можно найти не один такой участочек. Вот. Конечно же, многое зависит от того, даже микроинсульт, если он в важнейшей части головного мозга произошел, там, где, ну, допустим, она отвечает там, за память, да, за зрение, за деятельность каких-то органов и систем, то он себя проявит. А если он в малозначимых областях мозга происходит, то он, ну, какое-то недомогание, ну, еще что-то.
Ну, вы меня извините, конечно, Геннадий Григорьевич, но каждый раз, когда у тебя болит голова, ты же не побежишь МРТ делать.
Ну, голова у вас может болеть не потому, что у вас микроинсульт произошел.
Ну, я не
знаю. Как правило, это...
Как самому-то?
А самому надо просто приходить в поликлинику, обследоваться. Вам же никто не запретил. Мы же говорим о всеобщей диспансеризации. Есть на этот счет целые, даже политические решения, я уж не говорю, решения ведомств. Так? Но люди-то не ходят. Они же не хотят этого делать, потому что человек боится. А вдруг что-то найдут? Да ну его. Я вот вроде встал сегодня утром, все хорошо. Ну и дай бог. Сейчас начну копаться, что-нибудь найдут и так далее. Вы помните, особенно в советский период мы проводили массу диспансеризацию. Сейчас мы говорим и говорим правильно о массовой диспансеризации детского населения. Понимаете? Но, как правило, в силу всякого рода причин, ну вот последние 3 года она не проводится, потому что массовая диспансеризация, к сожалению, не проводилась, потому что были запреты, ограничения, связанные с ковидом.
А, вот тогда?
Но не тогда.
Сейчас же вот эти павильоны здоровья, иди да проверяйся, кто мешает.
Не, ну в том павильоне здоровья вы всю диспансеризацию себе не сделаете. Те павильоны здоровья, которые создаются в Москве только, кстати, а у нас 89 субъектов Российской Федерации, они просто вас приучают к культуре, что вот приди, обследуйся. Ничего тут страшного нет. Никто тебя тут не заколет.
Да, они направление еще дают на дополнительные исследования. Ну ладно. А расскажите мне все-таки, я сам-то могу понять, что микроинсульт произошел?
Вы не сможете
никак
понять.
Да?
Потому
только
что...
МРТ?
Не, ну не только МРТ. Это и приход к терапевту на прием. Он вас обследует, поспрашивает, и путем анамнеза может заподозрить.
Ага.
Вы скажете, что вот у меня там были какие-то... Вот я начинаю, условно говоря, оперативная память у меня уменьшается. Понимаете? Это потому что вот эти микроинсульты, или как вы их называете, тихий инсульт, он, это предвестник, это только начало. Это как бы, ну, ваш организм уже не справляется.
Угу.
У кого-то может это моментально. Даже в молодом возрасте.
Это уже не микро, это уже прям инсульт.
Да. Поэтому незаметность, это я уже сказал, небольшим размером очага некроза. Вот угу. И в том, и в другом случае происходит некроз мозговой ткани.
Может, в любом возрасте?
Конечно.
Да?
Конечно. Может, в любом возрасте, но, конечно же, объективно это в более старших возрастных группах.
По объяснимым
причинам. Да.
Скажите мне, а можно каким-то образом, вы сейчас скажете, здоровый образ жизни, ну, я понимаю, но каким-то образом предупредить появление микроинсульта?
Мы в первой части говорили о так называемой генетических болезнях. Угу. Есть предрасположенность. Но мы все знаем, что у мужчин больше гипертоников, то есть более повышенное давление, женщины гипотония, ну хотя даже нормальное давление у женщины, которая большую часть жизни прожила на гипотонии, угу. это тоже риск, потому что напряженность стенки сосуда увеличивается, да, а поскольку она уже изнашивается, она может в любой момент где-то там прорваться и получиться геморрагический инсульт. Поэтому первое – это слежение за своим давлением. Слежение за состоянием, физиологическим состоянием крови. Это что же можно... Вот вас приглашают прийти в поликлинику mm-hmm. обследоваться, mm-hmm. да? Ну, придите. Вам померят давление. После 40 лет все люди должны следить за своим давлением уже, понимаете? Если не каждый день мерить, ну, определить определенную периодичность. Кстати, сегодня подобного рода вещи предоставляют даже вот эти мыльницы, наши гаджеты.
Да.
Там есть такие программы, которые нам шаги считают. Они могут вам заодно и посчитать количество ударов сердца.
Угу.
Это тоже очень хорошая такая вещь, которую они вам могут...
И за пульсом тоже следить.
Ну, конечно, угу. А как же. Угу. Вот, и поэтому, конечно же, вот предрасположенность. И если она есть, то на приеме вам терапевт подскажет, что вам нужно делать.
Угу.
Как, если у вас гипертония, а она является фундаментальной базой вот для подобного рода вещей, о которых я вам сказал. Вот. Питание очень важную роль играет. Если мы говорим об ишемическом инсульте, это значит, почему произошло? Бляшка выросла. А откуда бляшка берется? От того, что у вас есть питание, есть предрасположенность к их образованию. Mm-hmm. И к тому же еще и вы не следите за своим питанием, понимаете? Это тоже играет определенную роль. То есть, во-первых, не надо из этого делать трагедию.
Mm-hmm.
Во-вторых, надо просто использовать эту информацию для того, чтобы лишний раз задуматься и, может быть, и здоровый образ жизни. Это тоже фундаментальная основа, потому что если вы много двигаетесь, если у вас работает мышечная система, вот это ваше подтягивание, это что? Это реакция организма на то, что нужно его привести в рабочее состояние. И когда пошли импульсы в голову, то есть и здоровый образ жизни, и активная физическая активность, это все работает на пользу и на профилактику вот того, о чем мы с вами сегодня говорим. Поэтому давайте не будем самолечением заниматься, самодиагностикой не будем заниматься, но будем знать, что у нас есть предрасположенности эндокринные, это диабет прежде всего.
Угу.
У нас есть предрасположенности, склонность к гипертонии. она тоже может быть наследственной, да, гипертоник. Постоянно высокое давление, особенно у мужчин. И тут и гормоны играют определенную роль. Вот. Склонность, ну, все же мы знаем, кто до какого возраста дожил из наших дедушек, бабушек, да, родителей, чем они страдали. Значит, вот если они там были гипертониками, значит, нужно с высокой вероятностью думать о себе. А мерить давление, как и каждый день взвешиваться, это должно быть так же, как и чистить зубы. Да? У нас же, слава богу, уже подавляющее большинство населения этим занимается. Каждый день. То же самое здесь. Появились возможности, их надо использовать, а не паниковать по этому поводу. Поэтому вот тихие или микроинсульты, которые происходят, они являются нарушениями. И, как я уже говорил, если это микроинсульт даже произойдет, некроз мозговой ткани, в важном области нашего мозга, то тут уже может быть все. И обездвиженность, и появление параплегии, тетраплегии, то есть и так далее. Поэтому, ну, опять же, надо понимать, что если такого рода вещи есть, и вы сходили и сделали себе МРТ, и вам сказали, да, у вас вот есть там, то есть они являются началом того, что может кончиться плохо. Ну, вот когда произойдет...
Ну, то есть можно предупредить заранее. Ты увидишь, что был микроинсульт, и каким-то образом будешь...
Да даже если вы не увидели микроинсульт, об этом надо думать. Если вы померили давление, оно у вас высокое, да? Если вы... ну, вот сейчас, слава богу, у нас есть возможности, ну, прежде всего, конечно, на сердечную мышцу, да? Там и шунтированием занимается. Почему? Боль в сердце, ишемическая боль в сердце. Это что? Ишемическая боль. Вот ноющая боль в области сердца. Это что? Это значит, сосуды сердца не справляются уже. Они сами себя даже не могут обеспечить, ну, кровью, которая приносит что нам? Во-первых, кислород. Во-вторых, все полезные вещества, которые обеспечивают жизнедеятельность мышцы сердца, да?
Здесь в области сердца, да,
болит? Да, ну, боль, вот такая ноющая боль в области сердца, это ишемическая боль. Значит, сосуды уже нужно обследовать и или шунтировать, или ставить там какие-то стенты.
В общем, к терапевту срочно. А вы сейчас сказали про гаджеты, вот упомянули. Про гаджеты расскажите, потому что про их влияние, потому что я только что прочитал исследование, там одна женщина говорит, знаете, вот если, ну, одна женщина ученый, соответственно, говорит, ну, вы же знаете, что если человек с рождения будет жить, например, с животными, то он Маугли, да, такие истории мы слышали неоднократно, по всему миру случалось. А вы знаете, что сейчас дети постоянно живут с гаджетами, прямо с рождения самого, и таким образом меняется личность ребенка, он становится, ну, якобы цифровым Маугли.
Ну, понимаете, давайте вспомним, когда у нас появились эти телефоны. Сначала они были большими, да?
В конце 90-х?
Ну да, нет, даже, ну да, это были...
Не, ну 9-е, так массово-то.
Не, да, массово они пошли вот в конце 90-х. Мы тогда сразу обеспокоились этим. Во-первых, это я у уха держу телефон, идут электромагнитные волны от него и в него. Это влияние электромагнитных волн на мозг. Понимаете? И не только на мозг. Мы сейчас уже стали говорить о электромагнитном загрязнении. Вот мы говорим, воздух загрязнен выхлопными газами. То же самое есть загрязнение электромагнитными волнами. И вот эти все ретрансляторы, которые стоят на крышах наших, чтобы нам обеспечить доступность в любом месте того же мобильного телефона, да? И даже это печка, микроволновка, которая стоит у вас на кухне, она тоже излучает. Вот. Сначала мы об этом говорили. Сейчас уже психологи, это еще пока даже не медики, они говорят о том, что вот то, что вы сказали, Маугли, да, Маугли приютили там волки, по-моему, да?
А по-разному было. Ну, если про...
Вот давайте,
да.
Вот
если и... про книжку, то да.
Да, да, Маугли приютили волки, и он уже вырос не в человеческой стае, потому что человек тоже стадное животное. Мы животные. Там,
прайди, что стая?
Ну,
прайди.
Да, пусть будет прайд. Стая нам более понятна, а вот прайд это уже иноязычное слово. Так. Это первое. Что происходит, вот даже другие...
С психикой, да.
С психикой. Дети постоянно в гаджете. Ему не нужно вот то, что было, когда мы бы не имели этих телефонов. Нам нужно было, потребность у нас была общаться. Мы дружили, мы дрались, мы друг с другом разговаривали, мы там что-то выясняли, мы друг друга обогащали. И вот эта привязанность к человеку, она была гораздо более высокой. Так? Мы читали. Сейчас что происходит? Сейчас между людьми, даже в семье, детьми, вот у меня со мной живет 5 внуков из 11. Даже в семье между младшим и старшим братом стоит гаджет. Ему уже не нужно, ему, у него потребность в общении заменяется этим гаджетом. Гаджет для него и друг, и товарищ, понимаете? Вот. И это влияет на психику. Вот исследования биологов даже, это не медиков, психологов, есть медицинские психологи, есть педагоги, психологи, говорят о том, что если у нас раньше, вот когда мы с вами учились в школе, у нас была занята передняя часть мозга, потому что мы логическим мышлением, мы читали. Сегодня у них визуальное, они в основном смотрят, их картинка привлекает. И картинка не дает им логического мышления. Понимаете? Они не могут... Но зато они более сильны в другом. Смотрите, они даже сегодня общаются. Сколько там? 26 слов или сколько, да? Им не нужно почти 600 тысяч слов русского языка. Им их не нужно. Они его заменяют своим сейчас языком. Это тоже важно. Они сегодня, те, кто, будем говорить, подсели на эти гаджеты, даже говорят о том, что это уже другая биология человека появляется. Понимаете? Если раньше человек, он более спокоен. Так?
Раньше был.
Сейчас.
А, сейчас.
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 Ага. Но если его разозлить, то он не остановится ни перед чем. Он будет более жесток по отношению к другому, даже к своему близкому, живущему в одном доме. Вот там нам описывают много... Вот даже вот этот вот наш Колумбайн, этот, который пришел. И смотрите, если он подсел на этот гаджет и обозлился... то он это зло, он берет ружье и начинает вымещать не на том, кто ему это зло принес, а на просто посторонних людях. Потому что он не ощущает других людей, в этой стае, себя не ощущает. И для него убить человека становится гораздо более легко, чем если того человека, у которого сложились с ним тесная эмоциональная, психологическая, физическая связь. Понимаете? Вот эта прослойка, которая образовывается через гаджет между нами, даже членами семьи, очень важна. То исследование, о котором вы говорили, там даже другой приводится факт, когда мальчик убил девочку за то, что она его обидела. Да? Просто убил и нанес несколько ножевых ланей, потому что он ее не ощущает, как... Он сам не ощущает себя человеком вот этого вот прайда, как вы сказали.
Частью общества,
да? Частью общества, да. И ему убить человека легче становится. А тем более еще он в этом гаджете насмотрится вот этих стрелялок, которые его просто... Главное оружие вот в этих всех играх, что выяснение отношений с окружающим миром, это ружье, да, или это оружие. Убить или не убить? Вот как у него дилемма стоит. Вот. Поэтому у него нет аналитического мышления, он его теряет. Но зато он может ответить на ситуационную какую-то вещь, он быстро сообразит, что сделать. То есть это психологически, с точки зрения медицины, к нему претензий нет. Угу. Понимаете? Да, у него какое-то другое поведение.
Здоровый.
Он здоров. У него нет пока еще психических расстройств, которые становятся медицинским диагнозом.
Плохие слова пока еще.
Хотя, как дальше пойдет дело, неизвестно. Понимаете, это вот очень серьезное, ну, как вот мы говорили про то, созданный вирус. Ага. Это вот такие, если хотите, этапные вещи, когда мы должны взять и переосмыслить. Так мы что будем? Индивидуалистами, спрятавшимся каждый в свою нору и общающимся через гаджет, нам уже не получится вернуться. Потому что городские дети, они вот больше подвержены. Те, которые находятся в селе, там ему меньше возможности заниматься с этим гаджетом, потому что у него есть элементарную жизнедеятельность, ему надо обеспечить. Даже ту же печку затопить, воды принести, там, я не знаю, из колодца, да? А тут не надо же в городе. Он только в этом гаджете и сидит, и поэтому вот за это надо прежде всего переосмыслить психологам, причем медицинские психологи, педагоги. Это поэтому противопоставить в том числе и образовательные, воспитательные процедуры, понимаете? Вот этому всему. Нужен жесточайший контроль за контентом, что же там дают. Это источник информации. Его тоже нужно рецензировать. И мы же книжки с вами запрещаем детям до 16, до 12 читать.
Отобрали, дали всем кнопочные телефоны и вперед.
Нет,
что сложного-то?
Это уже не получится, потому что многие технологии, вот даже исследование, о котором вы говорите, оно проводилось на разных школах. На так называемых школах, где уже внедрены все IT-технологии. Да, а это и предрасположенность педагогического коллектива, и возможности этой школы. Она супер обеспечена компьютерными технологиями, да. Дистант, который мы очень активно использовали вот сейчас во время карантинных мероприятий, это же тоже достижение. Доступность детей, которые не живут в городах, а которые живут там, я не знаю, на выселках, на том же где-нибудь там Черском, да, он может до любой информации добраться. Это же большое достижение. Это на пользу для его развития.
В общем, такая дилемма тут.
Но при этом мы должны понимать, что мы должны ограничивать. И вот есть такие исследования, которые говорят, что детям младшего школьного возраста нужно очень ограниченно пользоваться гаджетом. А у нас сегодня этого нет. У нас все сидят, даже дошколята, они уже знают, как включить. Там есть свои программы, и дай бог, они смотрят те программы, которые им полезны. Но при этом они не читают. Их мышление развивается в другом направлении. Они теряют свою социализацию, даже семейную социализацию. Внутри семьи нет того контакта, который был в эру отсутствия гаджетов. Поэтому это очень серьезная проблема.
Направление,
но она решаемая, Но ей нужно системно заниматься на мультидисциплинарном уровне.
Геннадий Григорьевич, спасибо вам за разъяснение и за вашу еженедельную программу. Я должен сказать, что Колумбайн — это движение, которое признано террористическим и запрещено на территории Российской Федерации. И должен вам сказать, что встречаемся через неделю. Это авторская программа академика, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской Академии Образования Геннадия Онищенко в эфире «Радио Спутник». Всем спасибо.
До свидания.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.